В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
В северной столице 9 часов 11 минут. Мы продолжаем работу в прямом эфире. У микрофона Наталья Савощик в аппаратной. За звукорежиссерским пультом Евгения Дугарева. И мы еще раз от всей души с добром приветствуем всех наших слушателей. Желаем вам хорошего начала дня, бодрости, ну и, в общем, хороших новостей. Я полагаю, хорошей новостью для многих будет очередной выпуск рубрики «Финансовая культура и безопасность». Почему хорошей новостью? Да потому что мы в очередной раз предложим вам способы защиты от кибермошенничества. Через несколько минут в нашем эфире очередная беседа с экспертами Банка России. Затем в прямом эфире будем беседовать с начальником департамента лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу Сергеем Штраховым. Завтра, 21 марта, Международный день лесов. Мы поднимем самые разные темы с нашим гостем, поговорим и о проблеме массовой вырубки лесов, поговорим о том, что может сделать каждый из нас, чтобы сохранить лес, поговорим о профилактике лесных пожаров, лесовосстановлении и других вопросах. Ну, а вы сможете, подготовив свои вопросы, задать их гостю в эфире. Если позвоните в студию по телефону 346-30-61, 346-30-61, это телефон в Петербурге, либо, написав нам через WhatsApp, вы можете задать вопрос. Наш номер плюс 7-921-982-86-56. Я повторю, плюс 7-921-982-86-56. Это для текстовых сообщений через WhatsApp. А беседу с гостем, я думаю, мы начнем приблизительно в 9 часов 27 минут. Пока же музыкальная пауза с Аленой Свиридовой.
Город мы покинем и уйдем тропой заветной.
Итак, сегодня мы продолжим беседовать с экспертами Банка России на тему кибермошенничества. И поговорим о том, как злоумышленники нередко вовлекают в свои схемы детей и подростков, используя их банковские карты для вывода украденных денег. О том, как распознать мошенника и не стать невольным участником подобных преступлений. Наш коллега Борис Иноземцев узнал у начальника отдела информационной безопасности Северо-Западного главного управления Банка России Андрея Кобзаря.
Финансовая культура и безопасность.
Андрей, в нашей прошлой беседе вы рассказывали, что Банк России ведет базу мошеннических счетов, в ней их уже несколько сотен тысяч. Как Банк России борется с их владельцами?
Вот такие считай-карты, которые участвуют в обналичивании похищенных денег, называются дропперскими. И с этим явлением Банк России тоже активно борется совместно с правоохранительными органами и финансовыми организациями. Если информация вот о таком дроппере появляется в нашей базе данных, банк вправе заблокировать ему доступ к счету, чтобы прервать вот эту вот цепочку, приводящую к выводу и обналичиванию похищенных денег. По нашим данным, средний срок жизни вот таких дропперских карт составляет от 2 до 15 дней, в зависимости от банка, который выявляет и блокирует их. Летом этого года начнет действовать закон, в соответствии с которым банки будут обязаны блокировать дропперу доступ к счетам и картам. Причем доступ к дистанционному обслуживанию для него будет заблокирован сразу во всех банках.
Каким образом мошенникам удается открывать столько счетов и карт?
Для этого они вовлекают в свой бизнес посторонних людей, если это можно назвать бизнесом, конечно. И вся роль вот этих посторонних людей заключается именно в предоставлении мошенникам своих карт и счетов. На сегодняшний день существует несколько вариантов вовлечения людей вот в такие обналичивающие процедуры, связанные с дальнейшим похищением денег. Кто-то сознательно участвует в этом и передает свои карты мошенникам, а другие даже не подразумевают, что их счета используются для вывода средств и что они становятся соучастниками преступления. К сожалению, в последнее время в дропперскую активность стали втягивать и подростков. Им предлагают оформить карту и передать неким лицам за какое-то условное вознаграждение. И дополнительные деньги платят за то, чтобы подросток еще и уговорил своего друга или подругу оформить такую карту и передать ее мошенникам. Таким способом дети массово втягиваются в такую вот преступную, незаконную деятельность.
А что могут сделать родители, чтобы их дети не попали в сети к дропперам?
Ну, в первую очередь, конечно, развивать у детей финансовую грамотность. Нужно объяснить, что ни в коем случае нельзя передавать карты и данные карт третьим лицам. Как правило, во время расследования фактов мошенничества, конечно, в первую очередь выходит вот на таких дропперов, да, по сути, людей, которые могли даже случайно оказаться в такой ситуации. И уже погнавшись за какой-то сиюминутной выгодой, люди могут стать, не ведая того, участниками хищения и понести уголовную ответственность. Поэтому родителям необходимо и самим быть финансово грамотными, чтобы дети брали с них пример, и, конечно, регулярно объяснять детям элементарные правила кибергигиены. Ну а чтобы быть в курсе всех свежих уловок мошенников, я советую регулярно посещать на сайте Банка России специальный раздел. Он так и называется «Противодействие мошенническим практикам». Там публикуются наиболее популярные у злоумышленников схемы обмана и даются полезные советы о том, как действовать, если вас пытаются обмануть.
Андрей, есть ли какой-то универсальный совет, который вы могли бы дать людям, чтобы защититься от киберпреступников?
Такой совет есть, да, и на самом деле он очень прост. Если вам позвонили в разговоре, ну, неважно, причем кем представился звонящий, если речь так или иначе, прямо или косвенно заходит о ваших деньгах или о вашем банковском счете, вас торопят, запугивают, не дают времени подумать. Все, что нужно сделать, это просто положить трубку. Не нужно продолжать разговор, иначе с каждой минутой есть шанс того, что вы все-таки поверите злоумышленнику и потеряете деньги. И самостоятельно наберите телефон горячей линии вашего банка, расскажите о сомнительном звонке, убедитесь, что с вашим счетом и с деньгами все в порядке. Ну и, конечно, ни в коем случае не сообщайте никому данные банковской карты, номер, срок действия, трехзначный код на обороте, коды из СМС и пуш-уведомлений. Эти все данные, они не подлежат разглашению никому, в том числе и настоящим сотрудникам банка. Ну и еще один такой элементарный совет. Ну, можно установить лимиты по операциям на все свои карты. Тогда даже если все-таки вы поверите мошенникам и передадите им свои данные, они все равно не смогут снять или украсть сумму больше, чем вы установили вот этот лимит. Поэтому будьте бдительны, и тогда никакие мошенники не смогут вас обмануть.
Финансовая культура и безопасность.
Невское утро.
переулком бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Под потоки солнечного света у киоска ты стоишь. Блестят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Ты в журналах увидала королеву красоты. Я одной тобой любуюсь, и сама не знаешь ты, что красотой затмишь любую королеву красоты. И я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, как единственной на свете королеве красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. Красавиц видел я немало и в журналах, и в кино, но ни одна из них не стала лучше милой все равно. И даже сам я не заметил, как ты вошла в мои мечты. Ты милее всех на свете, королева красоты. Солнце льется прямо с крыш, под потоки солнечного света у киоска ты стоишь. А я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, как единственной на свете королеве красоты. Как единственной на свете королеве красоты. Как единственной на свете королеве красоты.
Это был Муслим Магомаев. Песни в его исполнении мы регулярно предлагаем нашим слушателям. И я часто повторяю, артист уходит, а его творчество остается с нами. 9:25 в северной столице. Коротко о погоде, но прежде сообщу, что в нашей студии уже находится начальник департамента лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу Сергей Штрахов. С Сергеем Николаевичем беседу начнем минуты через три. Готовьте вопросы, если у вас они будут, вы сможете позвонить нам по телефону 346-30-61, телефон в Петербурге 346-30-61, ну, либо написать через WhatsApp наш номер +7 921 982 86 56, это для текстовых сообщений, +7 921 982 86 56. О погоде. Сегодня переменная облачность. В Ленинградской области местами слабые осадки в виде снега и мокрого снега. Днем по области +2, +7. В Петербурге без существенных осадков, до 4-6 тепла. По данным Петербургского гидрометцентра, ветер ожидается южных направлений слабым. По востоку Финского залива ветер будет умеренным, волнением ни льда небольшое, и атмосферное давление. Оно сегодня существенно не изменится. В последующие двое суток, 21 марта местами, а 22 в большинстве районов ожидаются небольшие осадки в виде дождя, а ночью и с мокрым снегом. Ночные часы. В ночные часы температура воздуха составит от -3 до +2. А днем до +3, +8. Это в ближайшие двое суток. Сейчас 2 градуса выше нуля, влажность воздуха 76%, давление 767 миллиметров ртутного столба, ветер южный 1-2 метра в секунду. В Петербурге +2.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире. Утренний гость.
Сегодня в нашей студии начальник департамента лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу Сергей Штрахов. Сергей Николаевич, доброе утро.
Доброе утро, уважаемые слушатели.
Я уже говорила нашим радиослушателям о том, что 21 марта отмечается Международный день лесов. Я предлагаю нашу беседу начать именно с этого. А для чего вообще, с какой целью он был установлен Организацией Объединенных Наций? И что в этот день в фокусе внимания вас, специалистов?
Ну, начну с того, еще дальше историю уйдем. А праздник мы празднуем действительно только с 2012 года. Генассамблея ООН объявила его Международным днем лесов, а реально его начали еще в 1971 году на первой тогда праздновать. Праздновать каким образом? В северном полушарии весной, в южном полушарии осенью праздновали этот праздник, потому что как раз мы идем на день равноденствия у нас, переходим на весну, начинаем вроде думать. Но это все лирика, да? Я всегда говорю, что мы начали обращаться к лесу, только потому, что мы стали немножко жить лучше и хотим пожить еще подольше в этой красивой, приятной среде.
Вы имеете в виду планету в целом?
Вообще планету в целом, потому что праздник международный, и он был как раз Генассамблея решила обозначить этот день 21 марта, теперь все празднуют в один день, исключительно с той целью, чтобы обратить внимание всего населения на важность сохранения лесов. То есть мы в этот праздник, в этот день рассказываем людям, это не только я, тут всем... Все на международном уровне, на завтра именно ООН будет проводить, на федеральном уровне будет такое, конференция будет, нам будут
большая,
показывать.
Большая, да.
Да-да-да, большая. И именно, чтобы привлечь внимание к лесам, к той среде, рассказать, что надо беречь, как относиться к лесу, потому что лес действительно много вырубается, много гибнет лесов в результате всяких и природных факторов, и людских тоже воздействий. Поэтому очень важно именно в... 21-й это день, но вообще надо об этом
всегда
думать всегда. Конечно,
я
всегда
с вами согласна. Сергей Николаевич, и если говорить о России как, по сути дела, о лесной державе, что мы можем сегодня сказать? Запасы леса в России действительно... Первые в мире или одни из первых в мире? Или нас опережают какие-нибудь там джунгли Амазонки?
Мы вообще в целом по лесному фонду, если брать...
По лесному фонду,
большая,
да.
Большая матушка. У нас 22% мы всех мировых запасов лесов.
Ну, то есть, по сути, мы первые.
Ну, почти. Я всегда считаю, что мы всегда должны быть первыми. Но я скажу так, мы по тем лесам, которые производят больше кислорода, бореальные леса, самые наши, это мы, Россия, на первом месте. Поэтому здесь вот как бы мы лидируем всегда.
И все-таки говорить о сохранении леса и лесовосстановлении необходимо. Потому что я знаю, что... Многие россияне тревожатся по поводу того, что у нас и несанкционированная вырубка леса была в лихие 90-е, и все эти черные лесорубы, и когда они выжигали после себя делянки, чтобы замести следы, и вся вот эта страшная история. Сергей Николаевич, как сейчас у нас в России обстоят дела с лесоохраной и вот со всеми этими вещами?
Все-таки в России. Ну хорошо, расскажу
про
Россию.
Нет, мы... Ну хотя бы чуть-чуть, а вернемся в северо-западный федеральный округ.
Да. Округе, конечно, больше информации. Ну, про Россию я тоже могу рассказать.
Конечно.
Действительно, беда какая, что мы, наверное, мало и выходили-то в эфир, мало рассказывали. То есть не совсем так все страшно, как все рисуют.
Ага, то есть это страшилки были.
То есть, ну, определенно вроде был момент, когда там шли черные лесорубы. Сейчас этого фактически уже нету, так, чтобы люди прибегали и начинали там украсть эту машину. Сейчас и система ЕГАИС, Единая государственная информационная система по учету древесины, она существует. В нее заносятся все сделки с древесиной. Уже прописаны даже все склады, которые на территории вы едете, можно определить, чье конкретно, где срублено, куда везется. Сделка идет просто от начала от рубки, заканчивая, кому продали. Это все фиксируется в единой государственной информационной системе. Поэтому, если вы что-то увидите в лесу, у вас будет интерес, это открытые данные, можно посмотреть спокойно и выяснить, чье это, чтобы не волновался никто.
А это... если вдруг ничье, то сообщите соответствующие
органы. Конечно, у нас департаменты по округам, у нас 7 штук таких, я на северо-западе, мы отслеживаем, у нас прям красными точками высвечивается вся информация, что если не вовремя сделку произвел, если не сходится баланс древесины, то есть ты срубил там 2 куба, а продал 50 кубов, это все фиксируется, это все отслеживается. Сейчас этого нету, сейчас этим никто уже не занимается. Соответственно, как бы, а вторая часть марлезонского балета, у нас и раньше это было, и сейчас есть федеральная программа «Целевое сохранение лесов», которая подразумевает соблюдение баланса выбытия и восстановления лесов. То есть это все есть. И у нас по этой программе, это государственная федеральная программа, по ней в 2025 году на территории Северо-Запада мы должны 100% соблюсти баланс вот этот выбытия и лесовосстановления. То есть, грубо русским языком, это сколько спилили, столько посадили. Это должно быть все.
Вот это очень важно, вы говорите о 100%. А сейчас я смотрела ваши официальные данные, данные, мы приближаемся по этому показателю почти к 100% и даже превысили 91%, который был плановый.
Это да, целевая программа 91, мы 95-96 почти процентов.
Именно в Северо-Западном федеральном округе. Да. Скажите, а если мы вернемся в Северо-Западный округ, я в всероссийских масштабах, все-таки поговорим о нашем округе, где леса наиболее густые и мощные? Ленинградская область, Коми, Архангельская, Мурманск. Ну, Мурманская, сама смеюсь.
Да.
Новгородская, Псковская область.
Я люблю вообще Россию всю. Ну, на самом деле, не только про Северо-Запад. У нас вот для интереса, чтобы вы понимали, вот как вы думаете, какая у нас самая основная порода в Российской Федерации?
Ну, если я вспомню географию и пояса, то, наверное, у нас все-таки какие-нибудь елки-сосны. Хотя нет, у нас же и широколиственные леса.
Не поверите, лиственница у нас основная, вот если взять Россию всю.
Лиственница?
Да.
Это же ценнейшая
вот
порода дерева.
Вот представьте, этого мало кто знает. Я почему говорю, Россия большая, очень большая. Если брать на северо-запад, возьмите Ленинградскую область, здесь все ее знают.
Да.
У нас она как бабочка.
Да.
Вот поедешь на Карельский перешейк, одна природа. Поедешь там в район Бокситогорска, там немножко другая. Поедешь в сторону Пскова, там луга вот это наше, абсолютно и все разные.
А в Кингисеппе четвертая.
Да, поэтому надо каждому клочку, вот как раз в день типы условий местопроизрастания, типы леса, это все разные. И каждый клочок, он уникален. И поэтому говорить просто, вот у нас, как раньше, там леса Муромские, заповедные, фактически нету. Конечно, везде побывал человек, везде ноги ступали. Но по запасам у нас и по вырубаем, по объемам, у нас Вологодская область больше всех у них по расчету, так называемый расчетный лесосек, это рассчитанная возрастная у нас по возрасту спелости насаждения, мы считаем. В Вологде там порядка 26 миллионов, следом идем у нас Комики там, извиняюсь, если кого-то обидел, да, Республика Коми,
ну я уж так, потому
что всю жизнь в лесу, да, по-домашнему. Там 19 миллионов они готовят. Потом Архангельская область идет у нас чуть побольше. Ну, там где-то 16 миллионов они готовят по расчетке. Ну, в таком ключе, так понизь, пожалуйста, понизь сходящий. В Ленинградской области расчетка в районе там, 6 миллионов.
Угу, то есть мы пониже по
показателям. Но я бы все равно,
да,
знаете,
хорошо,
как бы не расценивал весь лес как с точки зрения роста палок дерева. Да? То есть это не основная, не самоцель эта древесина.
Ну, конечно.
То есть, ну, вы же понимаете, то есть среда обитания наша, то есть надо думать обо всех полезности леса, которые есть. У нас и кодекс лесной об этом говорит, о том, что могут пользоваться в разных видах и грибы кто-то собирает, и ягоды собирает, да вплоть до побочного пользования, там, не знаю, березовый сок добывает.
Ну да.
Надо обо всем думать.
Обо всем. Сергей Николаевич, все-таки, если говорить о лесозаготовках и лесовосстановлении, понятно, с лесозаготовками, вы говорите, порядок наведен, наводится. И если говорить о лесовосстановлении, как вы относитесь вот к таким всероссийским акциям типа «посади дерево»? Вот сертификаты покупают, в подарок людям дарят с тем, чтобы потом саженцы высаживались. Это работает все или как?
Исключительно положительно. И я благодарен нашему президенту, что он 5 лет назад, в этом году юбилейная акция «Сад памяти» проходит. Это вовлечение всех людей, которые у нас живут в Российской Федерации, именно в дело восстановления лесов. Тот человек, который посадит дерево, увидит, как оно сажается, какие труды требуются для того, чтобы посадить, а потом вырастить, самое главное, он, наверное, меньше будет вреда приносить лесу. Поэтому, раз уж затронул акцию, именно весеннюю нашу «Сад памяти», еще раз хочу сказать, что это юбилейная, пятая. Мы уже по России старт дали. Дали мы ее в Крыму 18 числа уже.
Марта, совсем недавно.
Да-да-да, совсем недавно. То есть старт этот начался. Цель этой акции, вот нашей весенней, это высадить по числу жертв Великой Отечественной войны 27 миллионов деревьев.
По всей России.
По России, да. То есть в память каждого, кто погиб в Великую Отечественную войну. Привлекаются все. Молодежь, волонтеры, кто... Вот любой житель, который неравнодушен к лесу, может принять участие. Для этого достаточно перейти, там есть официальный сайт, на ссылочку переходите, там указаны все точки, прям нажимаешь на
сад точечку. Сад памяти, да?
Да, сад памяти выбираете в интернете, и прям там точками отмечено. На точку нажимаете, там написано площадь, во сколько начинается акция, куда прийти. Там вас обеспечат полностью посадочным материалом, все дадут, все расскажут.
То есть не надо свои саженцы везти, я прошу прощения, куда-то в питомник бежать, покупать. Просто приходи, отдай свои силы, время, душу.
Не надо, и опять же, давайте, я почему говорю, не надо ничего везти, потому что, как и в других отраслях, не только в лесном хозяйстве, да, надо сажать то, что районирование на этой территории. То есть, если ты привезешь нечто другое, оно не приспособлено до выращивания, ну, просто
конечно,
не
погибнет.
Поэтому здесь, ну, культура выращивания все-таки лесникам больше известна.
Спасибо, Сергей Николаевич. Я напомню, у нас сегодня в гостях начальник департамента лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу Сергей Штрахов. Я прошу слушателя, который дозвонился, назвать себя и задать свой вопрос, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, меня Дмитрий зовут.
Доброе
вот
утро.
Что можно сделать, чтобы максимально ускорить рост леса? Как известно, лес очень медленно растет. Что можно придумать, чтобы максимально ускорить рост леса?
Да, спасибо, Дмитрий.
Спасибо, да, Дмитрий.
Заковыристый замечательный вопрос.
Да нет, он не заковыристый. В принципе, смотря, что вы хотите увидеть в быстроте роста. Диаметр ли древесины, в высоту этого дерева. Или возраст. Просто возраст вы не ускорите никак. Это как и человек то же самое. Вот у него есть возраст спелости, техническая спелость, есть возраст биологической спелости. То есть возраст вы не ускорите. Я почему так засмеялся, да? Но качественные характеристики вот того леса, который сажается, улучшить можно. Для этого в первую очередь у нас на территории всех субъектов существуют лесосеменные плантации, на которых отбираются изначально семена улучшенного качества. Вот посадив улучшенное качество семечка, вырастив из него посадочный материал, сеянец, мы как раз получаем в первую очередь древесину улучшенных качеств товарных. Мы его, естественно, растим, оно быстрее, а чтобы было там все толще, я не знаю, выше, соответственно, надо своевременно проводить агротехнические уходы, лесоводственные уходы, то есть вот, постоянно заниматься уходом за этим насаждением, потому что я уже говорил об этом, посадить не фокус, фокус вырастить этот лес, вот за ним надо ухаживать так, как вы на огороде ухаживаете за своими простыми растениями.
А если говорить об уходе за лесом, как сегодня это выстраивается, как работают соответствующие службы?
Соответственно, все у нас на территории всего округа и всей Российской Федерации еще пока сохранились те работники лесного хозяйства, не люблю их называть лесниками, это именно работники
лесничие, лесного... хорошее название.
Лесничие, да. Лесничие – это управленец. Лесник – это человек без образования, который выполняет технические работы там, по отводу, по рубке, по какой-то такой. А вот лесничие – это управленец, который видит территорию. Естественно, как бы все перед началом посадки рисуется проект лесных культур. В нем все прописано. В каком шаге сажаем, как мы собираемся за этими лесными культурами усаживать. Потому что по нашей таежной зоне, я уже как-то в эфире говорил, что 7 лет это еще не лес. 7 лет мы еще занимаемся регулярными уходами до перевода в покрытую лесом площадь. Просто занимаемся, окашиваем траву, отаптываем траву. Чтобы... Да. Именно даже так, ножками в свое время было. Потом лесничий существует. В нашем субъекте существуют специализированные учреждения по выполнению этих работ в рамках госзаданий. Либо арендаторы у лесных участков на своих территориях, точно так же у них в проектах освоения лесов.
Все эти требования прописываются.
Все прописано, они обязаны это выполнять.
У нас есть еще один телефонный звонок. Пожалуйста, назовите себя, говорите.
День добрый, меня зовут Сергей. Вопрос вот такой. Вы сказали, что в ближайшее время планируется посадить 27 миллионов растений или около того. Но вы ведь говорите о посадке, так сказать, моносортового, монокультурного леса, верно? Вот хотелось бы, чтобы вы откомментировали разницу между моносортовым лесом и диким, экономическим и диким. Все-таки есть мнение, что дикий лес, он несет намного больше пользы.
Я понял, о чем вы говорите, да. На самом деле наука действительно подтверждает о том, что, ну, мы называем это не монолес, это чистые насаждения, либо смешанные насаждения, если уж правильно говорить, то действительно доказано, что смешанные насаждения, в которых присутствует как хвоя, так и листва, они взаимно там болячки свои убивают, и оно более чистое насаждение, более здоровое насаждение. Но если углубляться чуть дальше, да, у нас для каждого типа почв, для каждого типа условий места произрастания, по-правильному если говорить, предусмотрена своя целевая порода. Мы не сможем, например, в яркий пример, это сосняки-беломошники, посадить там ель и натыкать туда еще березу. Оно просто на сожалении не вырастет. Поэтому для беломошников, например, там только сосна. Другого ничего не посадите, она будет чистая. К сожалению, да, она будет болеть, но если мы будем ей помогать ухаживать за ней, ну, она будет более здорова. А так вы абсолютно правы, смешанное насаждение гораздо устойчивее к вредителям и к болезням, поэтому в настоящий момент как бы создаются и смешанные лесные культуры делают, комбинированное вообще лесовосстановление так называемое, где, поэтому, где в комбинированном восстановлении оставляется наличие, при наличии подрослей естественное заращивание там, насаждений и дополняем своими культурами искусственными. Поэтому.
Спасибо. Звоните нам 346-30-61. Еще минут 10 мы будем в эфире. Сергей Николаевич, если говорить о пожароопасном сезоне, весна в разгаре у нас, уже подсыхает все, и скоро у вас наверняка начнутся горячие денечки. Или они круглый год по этому поводу, по профилактике пожаров в лесах идут эти денечки?
Затронули самую тему, которую действительно мы подходим. У меня параллельно идет два сезона, культурно-лесопожарный. В России уже пожары начались, видели, наверное, по телевизору, да. Приморский край. Все весенние пожары, это и у нас то же самое, это человек. Это не законный поджог полей, так называемые палы, сельхозпалы, да. Вы слышали о них. К сожалению, они есть. Но на территории у меня, северо-западного федерального округа, я немножко поспокойнее, потому что поля уже вскрылись, а в лесу еще холодно и сыро. Но это не говорит о том, что надо поля сжечь. Христа ради, не занимайтесь, пожалуйста, самодеятельностью никакой. Потому что это страшно не только с точки зрения леса. На этих полях тоже могут быть и живность какая-то.
Конечно.
И, не дай бог, рядом постройки какие-то. А вот ущерб человеку еще принесем. Ну, не надо этим заниматься. Поэтому жаркая пора. Начиная мы готовиться уже с прошлого года, прям с окончания того сезона подвели итоги. И уже до этого года все субъекты начали разработку так называемых планов тушения сводных по субъекту, где прописаны все силы и средства вообще всего субъекта, которые могут быть задействованы в тушении лесных пожаров.
Например?
Абсолютно там прописаны и совхозы, и колхозы со своими тракторами, и людьми, которые они могут предоставлять в случае возникновения пожаров на территории. Там прописаны все арендаторы, что МЧС прописано, все. Вот все.
И все оповещены, и все задействованы будут в случае необходимости мгновенно.
Абсолютно так. У нас на системе есть РСЧС, есть прописано, кто первый, кто второй, кто третий, кто вступает в борьбу. Первые лесники.
Первые лесники. У нас есть еще один телефонный звонок. Пожалуйста, назовите себя. Говорите.
А, это вы мне?
Да, пожалуйста, назовите себя. Здравствуйте.
Здравствуйте. Анатольевна, у меня вот такой вопрос. Между Воскресенском и Мельницей там был прекрасный еловый бор. И вот этот еловый бор третий год засыхает. Причем площадь увеличивается. Вот мы проезжаем мимо, и душа болит. Стоят мертвые деревья.
Спасибо за вопрос,
да. У нас существует на нашей территории, Ленобласти, Российский центр защиты леса. Это филиал Всероссийского центра. Он отвечает за Ленинградскую область и за Карелию, Мурманск. Если вы пришлете в студию просто еще по конкретной точке, я понимаю, что вы сейчас озвучили Воскресенск, чтобы не искать, может быть, там с простой картой какой-нибудь нарисуете, пришлете, то я передам в Рослесзащиту, специалисты выйдут в рамках проведения мониторинга, он осуществляется по всей Российской Федерации, вот российским центром, они посмотрят и определят, что же там причина болячки этой, и дальше примут действия, дадут уже в субъект, что делать с ними, вырубать или лечить.
Ага, я прошу слушательницу, которая дозвонилась, Нина Анатольевна, если я не ошибаюсь, вы сейчас перезвоните еще раз в студию, может быть, наш звукорежиссер Евгения Дугарева запишет поподробнее вот координаты того, о чем вы говорили. А если есть возможность через WhatsApp нам написать, то, может быть, вы и какую-то схему, рисунок пришлете. Да. Лиза спрашивает, пишет через WhatsApp, куда обращаться, видела неоднократно грибники в лесу жарят шашлыки. Как действовать, Сергей Николаевич?
Так телефоны, лесничество, есть единая диспетчерская служба, не стесняйтесь, звоните. Есть единая, это 8 800 194 00.
Я сейчас
повторю. Ну, повторите номер, да. И в Ленинградской 800... области есть...
194-00.
Да, это Федеральная диспетчерская служба. Можно туда позвонить, сказать. Они пересоединятся с лесничеством. Это по аналогии 112, который в МЧС.
А ведь можно же позвонить 112 и можно, сказать, чтобы соединились с этой федеральной службой?
Можно, они могут
службой.
Соединить, конечно. И у нас взаимосвязь существует, поэтому никаких проблем нет. Есть телефон Ленинградской области, к сожалению, на память там не помню.
Ну, это можно на сайтах, если что, посмотреть.
Они у нас висят, вы едете, по территории едете, на билбордах висят, да. Телефон лесничества.
Да, я это тоже видела. Ну что ж, Сергей Николаевич, мы через несколько секунд продолжим с вами беседу. Я напомню, сегодня у нас в гостях Сергей Штрахов, начальник департамента лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу.
Время местного вещания.
Вот Людмила через WhatsApp спрашивает в продолжение, видимо, ухода за лесом этой темы. Доброе утро. А подскажите, деревья, которые повалены в лесу, требуют они уборки или должны лежать и гнить?
У нас все мероприятия, в том числе это называется очистка леса от захламленности, они, естественно, прописываются. И просто надо понимать, требуют, конечно, да, смысл захламлять лес, это такая мероприятие, просто надо понимать, чья это территория. Если территория передана в аренду для целью заготовки, это прописано у арендаторов участков. Если свободная эта аренда, соответственно, орган управления лесами, своим подведомственным учреждением в рамках госзадания доводит работу по очистке. Большущая просьба, у нас есть закон, конечно, в Ленинградской области, в том числе и в каждом субъекте, о сборе для нужд граждан. Только большая просьба. Вот перед тем, как вы что-то захотите взять, вначале сходите в лесничество близлежащее, потому что вот может оказаться так, что это уже чье-то. Это будет тогда хищение имущества. Поэтому рубить не вздумайте ничего рубить. Придите в лесничество, вам все расскажут. Это все элементарно, все просто, все оформляется. Но убирать надо, чистить надо. Ну, поэтому в планах все это есть.
Очень короткое сообщение. Наталья Ивановна пишет нам, что Кингисеппский район, деревня Тарайка. В 22-м году в лесу в траншеях, видимо, для посадки саженцев было все это сделано, а потом валялись пластмассовые ведра с саженцами сосны. Саженцы высохли, никто не посадил. Что это такое? Наталья Ивановна с возмущением это пишет. Вот бывают вообще такие случаи бесхозного обращения с саженцами, если мы говорим о лесовосстановлении?
Знаете, вот в любой, по одной овце я не хотел бы о всем стаде судить. То есть, в общем, у нас лесничие и лесники, которые работают в лесном хозяйстве, это люди, любящие свою профессию, дело, которым занимаются. Ну, простой пример, так же, как врачи. Они тоже, ну, это человек призвание. Здесь в лесу то же самое. Если оставили такие в лесу, я считаю, что это вот плохой лесничий. Значит, хорошо, что сигнал такой поступил. Если увидели, опять же, лесничество, мы Кингисеппское, я переговорю.
Но это было еще в 22-м году,
быть,
20... поэтому...
Но, тем не менее,
бывает, просто вам на заметку.
Ну, бывает всякое. Ну, честно говоря, в основном, все-таки люди профессии, они преданы этой профессии.
Сергей Николаевич, возвращаясь к пожароопасному сезону, меры профилактики пожаров, вот вы уже сказали, ни в коем случае не заниматься палом сухой травы. Что еще?
Профилактика у нас выполняется, опять же, арендатором. На территории Ленинградской области все делают, конечно, арендаторы. В первую очередь они занимаются прокладкой минерализованных полос. Это объемы тоже установлены. Это плугом делается минполоса. В основном они лучше работают по весне, когда свежие, чтобы не переходил огонь дальше. Понятно, что расставляем везде аншлаги. Понятно, что сейчас будет целая акция у нас проходит. Это «Останови огонь». В рамках этой акции проходят беседы, лекции, вывешиваем там эти по всем телеканалам, в газетах, где только можно. Информируем человека, что будьте осторожнее с обращением с огнем. Это самое главное, в первую очередь, человек. То есть вот самая главная профилактика. Уже лучше, уже потихонечку мы становимся цивилизованными, это хорошо, это уже не безобразничаем, но все равно надо обращать внимание каждый раз, ходишь, в голове прокручивай, детишек своих настраивайте, что спички детям не игрушки, хорошие советские лозунги, которые мы были, их надо помнить и соблюдать правила пожарной безопасности всегда.
Ну что ж, Сергей Николаевич, время нашей беседы подошло к концу. Я думаю, если бы было больше времени, мы могли бы еще долго очень говорить, тем более поступают и от слушателей вопросы. Вот только-только посыпались, но уже, к сожалению...
Делайте цикл передач, можем прямо отдельно проговаривать по направлению. Сегодня про лесостановление, завтра там собрались по пожарам, поговорили. Только разговариваем про лесостановление от и до, ради бога, я расскажу,
замечательно,
как все делать. Спасибо.
Принимается предложение, мы его обсудим с редактором и, думаю, примем решение. Сегодня у нас в гостях был Сергей Штрахов, начальник департамента лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу.
Невское утро.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
Сегодня днем, 20 марта, в среду, переменная облачность. В Ленинградской области возможны слабые осадки в виде снега и мокрого снега в отдельных районах. По области плюс 2,7. В Петербурге без существенных осадков до 4-6 тепла. Ветер южных направлений слабый, по востоку Финского залива умеренный. Волнение мне льда небольшое. Атмосферное давление существенно не изменится. В эти минуты плюс 3, влажность 73%, давление 767 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 1-2 метра в секунду. В нашем городе 3 градуса тепла. На этом мы завершаем сегодняшнее «Невское утро». Программу подготовили корреспонденты Радио России, музыкальный редактор Сергей Русинов, информационный редактор Инна Романова, звукорежиссер Евгения Дугарева и ведущая Наталья Савущик. Всего доброго.